В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Образ жизни. Анонс. Обзор газетных и журнальных публикаций. Для слепых детей снимут особые телемультики. На ТВ они появятся с ноября. Мультфильмы, которые могут смотреть слабовидящие и незрячие дети, впервые начнут показывать на российском телевидении с ноября этого года. Как стало известно МК, смотреть такие фильмы в принципе может любой малыш, поскольку, по сути, это обычный мультик, только дополненный голосом за кадром. Между диалогами героев комментатор описывает их внешний вид, действия, детали разных предметов. Комментировать мультфильмы намного сложнее, чем обычные фильмы, рассказывает тифлокомментатор высшей категории Екатерина Негруца. За очень короткое время необходимо описать каждого персонажа, которых зачастую не встретишь в реальной жизни, и обстановку вокруг, например, розовые облака на небе или летучий корабль. По словам авторов проекта, всего серия адаптированных для слепых и слабовидящих детей выйдет 52. В будущем подобные мультфильмы с тифлокомментариями могут появиться на всех детских телеканалах. Вы прослушали заметку «Для слепых детей снимут особые телемультики». Публикация в газете «Московский комсомолец» 30 октября текущего года на 6-й странице. От Москвы до Перми «Храни мир» помогает детям стать лучше. Один из самых полезных просветительских экопроектов Подмосковья давно вышел за рамки региона и уверенно шагает по стране. Леда, Хруль, Дубыня, Малаша, Велиар. Это сказочные герои, хранимиры, стоящие на защите земли и природы. Придумала хранимиров писательница, психолог Елена Журик. Ее сказочные герои обрели свой характер и роль в мире фэнтези. Леда охраняет воду от загрязнений, Дубыня – горы, Хруль – лес, Малаша – все живое, а Веляр отвечает за воздух. Первая книжка «Хранимиры. Начало» вышла год назад при поддержке Министерства экологии и природопользования Московской области. Книга стала началом детского экологического движения. В сентябре 2018 года вышла шестая книга «Просим защиты», о краснокнижных животных и растениях. В начале ноября выйдет книга «Потерянный ветер». В ней Елена Журик рассказывает, как предотвратить загрязнение атмосферного воздуха. Одно из наших достижений – издание двух книг о хранимирах «Живая вода» и «Начало для слепых» с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля, рассказывает руководитель проекта Александра Кудзагова. Книги разосланы по всем специализированным библиотекам и школам. Для незрячих юных читателей это большое событие. В стране проходят фестивали хранимиров, квесты, конкурсы, флешмобы в школах, библиотеках и детских садах. В Мытищинской гимназии спектакль поставили по хранимирам, раздельном сборе мусора, добавляет Александра. Наша задача – объединить все наработки и выложить их в открытом доступе, чтобы любой педагог мог пользоваться готовым материалом и работать с детьми. Книги и аудиокниги уже выложены онлайн. В конце концов, мы хотели бы сделать хранимиров мощным детским экологическим движением по типу бойскаутов, только на экологический лад. В данный момент идет всероссийский конкурс. Детям нужно визуально повторить образ любимого хранимира и рассказать, что он, ребенок, делает сам как хранитель мира. Вы прослушали заметку Натальи Варсеговой «От Москвы до Перми. Хранимиры помогают детям стать лучше». Публикация в газете «Комсомольская правда» 30 октября текущего года на 20-й странице. Как перевозить в автобусах домашних питомцев? Международный день защиты животных «Мострансавто» напоминает пассажирам правила перевозки домашних питомцев в автобусах предприятия. Бесплатно пассажиры могут провозить на руках собак карликовых пород или животных и птиц в клетках, специальных переносках, корзинах или контейнерах. Главное, чтобы габариты багажа не превышали 120 сантиметров в длину, ширину и высоту. Правом бесплатного проезда в автобусе обладает и собака-поводырь, сопровождающая незрячего пассажира. При этом на собаке должен быть намордник, поводок и опознавательный знак, утвержденный обществом слепых. Собаки больших и средних размеров должны быть на коротком поводке и в наморднике. Их проезд оплачивается согласно действующим тарифам. До 25 км – 33 рубля, до 50 км – 66 рублей, свыше 50 км – 99 рублей. ГУП «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходит более 4500 автобусов и осуществляются перевозки более 1,5 миллиона пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров. «Мострансавто» – основной транспортный оператор Олимпийских и Паралимпийских игр «Сочи-2014». Предприятие является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Вы прослушали заметку «Как перевозить в автобусах домашних питомцев». Публикация в газете «Московская правда» 5 октября текущего года на 6-й странице. Льготы для инвалидов. Как получить бесплатно собаку-помощника? На этот и другие вопросы отвечают эксперты Фонда социального страхования ФССРФ. Подскажите, пожалуйста, может ли сейчас в России слепой человек получить собаку-поводыря бесплатно? Евгений. Да. Людям с инвалидностью первой группы по зрению собака-проводник полагается от государства бесплатно. Чтобы получить такого друга и помощника, понадобится: первое. Обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы и получить индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида, ИПРА, в которой указано обеспечение собакой-поводырем. Второе. С ИПРА обратиться в отделение фонда соцстраха по месту жительства и заполнить анкету, которая поможет подобрать наиболее подходящую собаку. Третье. Когда подходит очередь, инвалида и сопровождающее его лицо приглашают в школу подготовки собак-проводников, где знакомят с собакой и учат обращению с ней. Если подтверждается совместимость человека с животным-помощником, они возвращаются домой вместе. ФССРФ оплачивает расходы на дорогу, проживание человека с инвалидностью и его сопровождающего, стоимость самой собаки, а также ежегодно выплачивается компенсация на содержание и ветобслуживание животного. Кстати, единственная в России школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых – находится в подмосковной Балашихе. Фонд социального страхования сотрудничает с ней более 10 лет. Можем ли мы получить компенсацию, если сами купили ортопедическую обувь для ребенка-инвалида? Ольга. Да, закон предусматривает выплату компенсации за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации, ТСР, кресел-колясок, протезов, ортопедической обуви и другого. Такое возможно, если человек с инвалидностью покупает ТСР, необходимость которого указана в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. При этом нужно учитывать, что компенсация будет выплачена в той сумме, которая предусмотрена на закупку данного вида ТСР в соответствии с государственным контрактом. То есть, если человек заплатит большую сумму, чем по госконтракту, то получит компенсацию в том размере, в котором данное изделие закупается по госконтракту. Уточнить сумму и другие подробности можно в отделении фонда соцстраха по месту жительства. Вы прослушали заметку «Льготы для инвалидов. Как получить бесплатно собаку-помощника». Публикация в газете «Комсомольская правда» 23 октября текущего года на 4-й странице. Подготовила Анна Николаева. Любовь – великая замануха жизни. История слепого массажиста без инвалидной психологии. Слепой идет по Москве. Он садится в нужный автобус, спускается в метро, встраивается в поток людей в час пик, торопится на коротких светофорах. и проделывает этот фокус в суровом мегаполисе каждый день. Да он просто везунчик. Летом у Влади Кореневе по Фейсбуку разлетелся трогательный пост. Слепой массажист со слуховым аппаратом, бедолага, добирается до работы на общественном транспорте, надеясь на помощь прохожих, и получает эту помощь достаточно часто, чтобы всерьез рассчитывать на нее. Корреспондент РР на день становится сопровождающим незрячего и пытается понять, как меняется доступная среда и отношение к слепым, пока отовсюду взывают к социальной ответственности. «Судя по моим ногам, мы идем неверно». Влад как может воспроизводит по памяти маршрут от метро Дмитровской до гончарной мастерской благотворительного фонда «ТОК» – творческое объединение «Круг». «Нам нужно перейти железку, чтобы Бутырский вал остался за спиной. Вы видите здесь переход?»
«Может быть, надо пройти под мостом? Вы уверены, что переходили железную дорогу?»
«Уверен ли я?»
«Да вряд ли мне показалось».
Это провал. Вызваться сопровождать слепого по Москве и заблудиться. Уже 10 минут мы спрашиваем дорогу у прохожих и топчемся возле метро, пока на улице темнеет, а в фонде Влада ждут. Нас спасают двое подростков, которые построили маршрут по навигатору и дали сфотографировать экран. Вот только Влад, похоже, помнит дорогу по-другому, и мне уже заранее стыдно перед ним за эту прогулку со слепым поводырем, у которого вот-вот сядет телефон. Остается только оправдываться и просить прощения.
«Извините меня, я ужасно ориентируюсь».
«Ничего, я ориентируюсь еще хуже вас».
«Вижу ступеньки, может, нам туда?»
«Да, да, там должно быть несколько... Подождите, по-моему, не те».
Наконец появляется надежда. Это тот случай, когда в ногах правда есть.
«О, судя по моим ногам, теперь мы идем правильно, и я слышу железку».
Перевожу Влада на другую сторону дороги и ищу глазами хоть какие-нибудь указатели.
Вдруг откуда ни возьмись, мимо нас проносится мужчина, радостно хлопая Влада по плечу. «Влад, привет! Узнал?»
«Узнал, узнал.
Сейчас до поворота и налево». Влад смеется и объясняет, что это никакое не волшебство, а его знакомый из гончарной мастерской фонда «ТОК», который уже за углом. По тактильной дорожке. Месяц назад Денис Шиндин, сотрудник креативного интернет-агентства, опубликовал в Фейсбуке фотографию и визитку слепого массажиста, которого заметил на остановке возле дома и проводил до метро. Массажист каждый день добирается до работы на общественном транспорте и четко знает, если ей помогут прохожие, доедет за 40 минут, если сам за час. Этим постом и фотографиями одинокая фигура бедолаги в опасном миллионнике поделились 10 тысяч человек. Всех их Влад Коренев, хотя и благодарит за репосты, теперь ждет на сеанс массажа. Только последние лет 5 стали наконец говорить, что инвалид – это не тот человек, который всю жизнь лежит на печи, как емелюшка где-то в глуши. Я практически сбежал в Москву. Мама была категорически против моего переезда. Мы разговариваем с Владом за широким кухонным столом у него дома. Массажист, обхватив кружку большими ладонями, смотрит в одну точку. Он говорит тихо, с какой-то монотонной нежностью, о чем бы ни шла речь.
«А как решились?»
«После того, как я окончил медицинское училище в Кисловодске, мы с мамой переехали в Краснодар. А потом начал контактировать с фондом «Соединение», который помогает слепоглухим. И меня пригласили в зимний лагерь в Подмосковье. Маме сказал, что уезжаю только на недельку, а здесь договорился с Мариной Мень, руководителем фонда «ТОК», и мне уже подготовили место в этой квартире. Из Москвы позвонил домой и сказал: «Не жди меня, мама, хорошего сына».
«Так и сказали?»
«Нет, конечно, не так. Просто попытался объяснить, что давно хотел уехать, оторваться от родительской руки. И узнал о себе много занимательного. Понимаете, родители инвалидов – это особый тип. Обзаводясь детьми, люди связывают с ними какие-то надежды, а ребенок с инвалидностью… Может, это не очень корректно прозвучит, но постепенно становится такой игрушкой, особенно для мам. Всегда есть о ком позаботиться, всегда есть человек, которому нужно чашку поставить на стол. Вообще, мама по профессии логопед, но большую часть своей жизни – бабиситер. Со мной возилась неблагодарным.
квартире вместе с Владом живет женщина-тотальница, полностью слепоглухая. Глухой Сережа, слепой Миша, его поводырь, лабрадор Бетти. Суть сопровождаемого проживания, которое Влад называет семейным, в том, что люди с инвалидностью учатся жить самостоятельно, но, если что, всегда могут подстраховать друг друга ненавязчиво. Проводить до метро, помочь одеться, найти нужную вещь. Каждое воскресенье в квартире собираются подопечные фонда, приходят воспитанники психоневрологического интерната и вместе готовят обед. Приходит и руководитель Марина Мень, время от времени подгоняя слепых и глухих на кухне своим армейским голосом. «Так, быстро все!» А сейчас в главной комнате как-то непривычно темно. Даже утром по всей квартире мало света, окна плотно зашторены и двухъярусные кровати пусты. «Да разбежались все на работу!» «А мы не опаздываем?» Влад достает из кармана кнопочный телефон. Тот голосом робота подсказывает время. 11:03.
«Я могу вам помочь по дороге?»
«Можете. Вы же этого и хотели. Возьмусь за вас, и так пойдем».
«У нас с Владом есть час, чтобы добраться до работы и успеть к первому клиенту. Сначала на автобусе, потом на метро и почти 1,5 километра пешком. Этот маршрут Влад запоминал неделю. Для таких случаев существует служба сопровождения. Слепой получает 96 талончиков в год. Если ему тяжело добраться до места самостоятельно, вызывает человека, который за сопровождение получает немного денег. Хватит на чашку кофе. Когда я устраивался на работу, моя знакомая сопровождающая Маша водила меня целую неделю по маршруту бесплатно, чтобы я запомнил. А перед Новым годом у меня оставалось часов 10 сопровождения, которыми я так и не воспользовался. Я вызвал Машу и отдал ей свои талончики. И она зато купила себе хороший новогодний подарок. Тому, с кем удобно ходить, то там лишние полчаса сунешь, что тут. Прикармливаем своих. Маршрут от дома до метро Менделеевская поминутно делится на маленькие участки с препятствиями, о которых зрячий даже не подозревает. «Я иду вот по этой стенке, здесь ловлю колонну, стукаю от нее палкой, а потом до поворота. Внизу я обычно пренебрегаю тактильной дорожкой, опять ориентируюсь по стеночке».
«А есть места, где люди вас чаще всего подхватывают?»
«Нет такого. Вот здесь могут спустить меня к входу в метро, а потом пойти своей дорогой. Кто-то из метро по эскалатору поднимает и доводит до перехода. Кто-то встречает уже у перехода и переводит через дорогу, по-разному. Сам я иду либо на звуки, либо по тактильной дорожке. На эскалаторах все-таки больше люблю стоять, хотя иногда и пробегаюсь. Единственный минус – люди на пути».
Побег в Москву.
Бывало так, что Влад встречал на пути человека, который брал его под руку, вел до самого дома, а потом бежал по своим делам на другой конец Москвы. Бывало, что в дождь Влада подхватывали, сажали в такси и платили за проезд. Спросишь его – сколько человек на улице готовы помочь, скажет 50/50, то есть каждый второй. Не того ли добивались много лет благотворительные фонды, организаторы инклюзивных фестивалей и тактильных выставок? Знакомая пыталась устроить меня массажистом в одну больницу, но главврач сказала: «Никаких инвалидов у нас не будет». Однажды работодатель даже трубку бросил, как только узнал, что я слепой. А ведь это уже после его слов «выходите завтра на работу». «Я довольно контактный, просто дайте мне стол клиентов, нормальную зарплату, я буду работать». Но есть инвалиды, которые бросают тень на всех. Скандалят за несчастное право работать на час меньше, требуют лишние выходные. Ну, кому из работодателей этого захочется?
Говорят, у многих инвалидов быстро портится характер, потому что они чаще других сталкиваются с несправедливостью. Согласны?
«Думаю, люди с ограниченными возможностями такие же, как все. Если человек редиска, он таким и будет. Баобабом ты родился, баобабом и помрешь. А вообще, я верю, что инвалид – это не когда у тебя какая-то функция не работает, а когда у тебя инвалидная психология. Когда две ноги, две руки, зрение, слух, а ты все равно сидишь и ноешь. Но у меня был пример. Я посмотрел на Женьку и ее друзей и подумал, почему такие хрупкие девушки могут жить полной жизнью, а я – здоровый мужик, как лежачий камень».
Мы заходим в вагон метро, и Влад отказывается сразу от двух освободившихся мест.
«Я очень неловко себя чувствую, когда именно девушки уступают мне место в транспорте. Не настолько же я огрубел».
Когда Влад говорит, что сбежал в Москву ради самостоятельной жизни без опеки мамы, на самом деле он лукавит. За несколько месяцев до побега на курсах в доме слепоглухих Пучкова, учебно-реабилитационный центр в 40 километрах от Москвы, он встретился с Женькой, которая преподавала компьютерную грамотность. После были звонки в Скайпе, переписка объемом «В войну и мир», телефонные вызовы по 3-4 часа каждый день. Влад говорит, так жизнь дала ему великую замануху – любовь. Женя рассказала ему о фонде «ТОК», познакомила с Мариной Мень, то есть и стала и причиной, и соучастницей этого побега, но потом ушла сама.
«А почему вы расстались?»
«А потому что мы очень разные. Потому что она, наверное, больше привыкла общаться не с незрячими, а со слепшими. Потому что я не понравился ее маме. Сейчас она уже обручилась, собирается выйти замуж за человека, у которого, я думаю, что-то есть за душой, в отличие от меня. Но Женька была для меня прекрасным учителем. Например, научила меня самостоятельно ориентироваться в городе, самостоятельно готовить еду. Женя очень любила рыбу, а я очень любил Женю».
«Чем она вам так понравилась?»
«Она умная и симпатичная».
«А как вы поняли, что она симпатичная?»
«Пульпаторно. Я, конечно, чувствую и на энергетическом уровне, но руки мои, глаза мои».
«Маме не понравились? Испугалась, что вы не видите?»
«Нет. Женька сама незрячая, с аппаратами. У нее было подозрение на синдром Ашера. Это генетическое заболевание, когда постепенно сужаются поля зрения, а потом... пропадают, и постепенно исчезает слух. Не знаю, подтвердился ли диагноз. Все слепые очень разные, и даже если человек не видит, это не значит, что он не чувствует и не понимает, как ты выглядишь».
«Вы думаете, Жене было важно, как вы выглядите?»
«Думаю, важно. Она визуал. Она представляется очень хорошо. У нее тьма одежды, она помнит, какого цвета каждая вещь, и с какой одеждой это будет сочетаться». На 8 марта я подарил ей мягонький кашемировый палантинчик цвета чайной розы в английскую клетку. Я хотел выбирать со зрячей сопровождающей, она мне все подробно описала, и я решил, что так подойдет. Женя на первом курсе все еще могла ориентироваться глазами, и сейчас, например, может еще почувствовать свет от фонаря. А мне все темнота. Зрячий почти никогда не оказывается на месте слепого. Даже если зашторить окна в доме и дождаться ночи... как это все темнота, узнать не получится. Помешает зеркала, блеск наручных часов. В Москве есть место, где условия для такой кромешной тьмы созданы искусственно, когда закрытыми глазами ты видишь то же, что и с открытыми, точнее сказать, абсолютно ничего. Это ресторан в темноте на Менделеевской, в котором работают незрячие. Здесь и, похоже, больше нигде. У них перед посетителями абсолютное преимущество.
Чтобы понять... как чувствует себя Влад, иду на этот ужин слепую. Оставляю сумку, мобильные часы в специальном ящике, такие правила. А потом, держась за плечи слепого официанта, прохожу в комнату на цокольном этаже. Ужин длится 1,5 часа, перед нами ставят тарелки с едой. Что в них, мы не знаем. Выдает себя только рыба на краю тарелки, светится фосфор. Официанты просят не вглядываться в темноту и закрыть глаза для удобства. Первое время кружится голова, и это только усугубляет неуклюжесть. Встанешь из-за стола, столкнешься со стеной или смахнешь чей-то стакан. Но это просто страх. Ведь ты даже не знаешь, где здесь стены и сколько человек сидит рядом с тобой. Ненадолго появляется приятное умиротворяющее чувство. Никого не волнует, что ты давно ешь руками. Можно запрокинуть голову и смотреть в потолок. Можно вообще отвернуться от всех. Но скоро опять захочется выйти. Темнота образует чужое пространство, в котором очень сложно и неудобно существовать. Ощущение клаустрофобии только усиливается. Ухожу, не доев горячее. Темноту, в которой живет Влад, можно выносить не более часа, и только потому, что потом ты гарантированно выйдешь на свет. Разговор без протокола. Выходим на Тульской и оказываемся на одной из самых опасных платформ московского метро. Здесь нет ни ограничительных полос, ни колонн, ни арок. У инвалидов по зрению и слуху хуже работает вестибулярный аппарат. Чуть центр тяжести сместится, можно потерять равновесие и улететь. Один раз Влада спасли уже возле края платформы, отвели за руку в сторону. Обычно я приезжаю на Тульскую в последнем вагоне, однажды почему-то приехал в первом, тот еще был стресс. 50 метров пришлось чесать.
Что эти 50 метров подземки, если до работы Нам идти еще 1,5 километра, а там рынок, трамвайные пути, 3 перекрестка.
Здесь поворот, и если я пойду прямо, уйду не в ту степь. Недавно, буквально вчера, случайно оказался на дороге, так и шел по проезжей части, пока одна семья меня не подхватила и не довела до тротуара. Главное не впадать в панику. Я уже научился с ней справляться.
Напротив визового центра Греции из маленького фургона выскакивает мужчина в форме страховой компании и хлопает массажиста по плечу.
«Добрый день, Влад! Узнал?»
«Узнал.
Узнал тебя, Христофор».
Влад продолжает медленно двигаться в сторону больницы, а мужчина какое-то время идет за нами следом. Становится ясно, что это не случайная встреча, а уже дежурное приветствие. Страховщик Христофор с напарником иногда страхует Влада на пятачке от посольства до перехода, а потом Влад обычно паркуется у бордюра и потихоньку доходит до больницы Гознака, куда ему разрешили заходить вместе с пациентами, а не через служебный вход. Это еще хотя бы на 5 минут сокращает маршруты и спасает от грузовиков, разъезжающих по внутреннему двору. После десятка отказов от главврачей и брошенных трубок, кажется, что эту больницу кто-то чудом вылечил от предубеждений.
«Я впервые сталкиваюсь с этим за 34 года работы, и мы были против», — понижая голос, начинает секретничать медсестра, пока Влад вышел из кабинета.
«Для меня это бесплатная нагрузка. Влад не может писать, поэтому я веду за него журнал клиентов. Меня обязали. Бывает, что опаздывает, но, честно скажу, пациенты не жалуются. Некоторые сколько раз еще провожали его после работы. Мне кажется, Влад до сих пор не может смириться с тем, что он не видит.
Упрямый.
Девушка у него была. Помню, я помогала ему упаковать продукты для нее. Смотрю на чек. Почти 8 тысяч отдал в магазине.
Говорю, зарплату свою помнишь?
Однажды привел девушку к нам в больницу на прием к гастроэнтерологу. Спрашивает, ну как? А я говорю, хочешь правду? Вот не пара. А потом, когда расстались, где-то 1,5 года никак не мог ее отпустить. Они ведь там друг друга все знают. Кто-то взял да и сказал, что она встретила другого. Как только Влад возвращается, медсестра, как при ребенке, начинает то хвалить, то ругать его в третьем лице. Так нарочито, что аж неловко.
Несмотря на то, что он плохо слышит и плохо видит, мальчик очень эрудированный, веселый и может за себя постоять.
Но надо же было так с мамой. Сказать «Чао, я на время» и уехать в Москву.
«Ну, я ругала, ну как так можно?»
Говорит, мама залюбила. «А я ему так нельзя, да, Влад?»
И за 1,5 года, видимо, по-своему залюбила медсестра.
Говорил все «Пусть мама не приезжает», а сейчас помягче к ней стал. Насколько я поняла, маме он даже материально помогает с пенсией, да. Часть ей отдает, правда, Влад?
После того, как массаж исключили из страховки пациентов в больнице Гознака, работы у Влада стало меньше. Иногда за целый день появится только один клиент, и до вечера только остается, что слушать аудиокниги или спать.
Главврач сначала восхищает смелостью. Говорит, ни минуты не сомневалась, нанимая на работу слепого. А что здесь может быть не в порядке?
Однако потом выгоняет меня с фотоаппаратом из кабинета Влада, просит все стереть и вернуться в другой день, когда подпишут разрешение. Потому что если вдруг какие-то службы запросят пленку с моей камеры, даты съемки должны совпасть с разрешенными мне датами. Потому что если нарушить протокол, проблемы будут и у больницы, и у меня, и у Влада. Выходит, для слепого массажиста со слуховым аппаратом и заработной платой в 23 тысячи чуть выше, МРОТ, лимит проблем не исчерпан.
Давить на железосочувствие. В конце рабочего дня Влад предлагает мне дойти до гончарной мастерской фонда ТОК. Там у него тоже стоит массажный стол, и можно фотографировать, не нарушая никаких протоколов. Там же у Влада саксофон. Играть он учился сам. В конце 90-х, когда Влад еще жил в Хабаровске, попасть в музыкальную школу слепому было практически невозможно. Не знали, как, если не по нотам таких обучать. Первый музыкальный инструмент Владу подарили после участия в телевизионной программе на местном канале, и он еще 6 лет на нем занимался. После переезда в Москву, который совпал с расставанием мамы и отчима, Влад узнал, что саксофон исчез из квартиры. Отчим якобы уронил его случайно и сломал. Но мама сказала правду, то ли продал кому-то, то ли сдал в ломбард. Чтобы купить себе новый, пришлось влезть в кредит. Инструмент теперь хранится в гончарной мастерской фонда ТОК. Огромное помещение, похожее на уютное убежище, уставлено формочками, керамическими фигурками. Их здесь тысячи. Мастерская готовится к Новому году уже с июля. На корпоративные заказы фонд будет выживать еще несколько месяцев, когда начнется борьба за гранты. А руководителю тока Марине Мень придется снова в Фейсбуке писать манипулятивные посты и давить на всевозможные железы сочувствия. Так пока в России работает фандрайзинг. За деревянным столом, где обычно ужинают подопечные фонда после работы, плотно друг к другу сидят похоже одетые люди и в унисон чеканят какие-то слова. «У нас здесь сегодня пятидесятнички. Это такая незарегистрированная община протестантов. Они дают нам немного денег за то, что собирается мастерской. Эти люди уже 4 года с нами и молятся на нас все время. Может, мы их молитвой держимся?» Руководитель фонда Марина Мень ведет меня по деревянной лестнице в маленькую тихую комнату под потолком, где стоит массажный стол Влада, прячется его саксофон, и иногда остаются ночевать работники мастерской. Подопечные фонда называют Марину в шутку «большой мамой», а некоторые подростки из ПНИ всерьез «мамой». Недавно Марина решила, что в мастерской могут работать и социализироваться не только слепые, глухие, но и люди из психоневрологического интерната. Она помогает им стать трудоспособными. Идею о квартире сопровождаемого проживания, в которой поселился Влад, Марина придумала вместе со своим другом, слепоглухим Сергеем Флейтином. На такой форме проживания людей с инвалидностью, которая должна спасти их от калечащей системы интернатов, уже давно говорят власти, но с чего начать не понимают. Это простые вещи. Мы сняли квартиру и поселили там вместе ребят, которые нуждаются в помощи друг друга, объясняет Марина. Почему мы знали, как это делается? Потому что такие люди рядом со мной, я их вижу и слышу. Для меня когда-то было ужасным шоком представить себе ситуацию тотальной слепоглухоты и примерить ее на себя. С тех пор для меня есть 2 выхода. Первый – идти и помогать, а второй – сделать вид, что таких людей не существует. Жить в своем маленьком и очень непрочном раю. Есть ужасный образ. Когда кулаков раскулачивали, их выгоняли из домов, и они замерзали на улице. Но самое страшное, что те люди в деревне, которые открывали им двери и давали поесть, становились такими же врагами. Власть их точно так же изгоняла. Воспитывали в народе способность закрыть окна и перестать слышать вопли страдающих. Это то, из чего нам надо выбираться. А почему люди до сих пор бросают трубки, когда к ним на работу пытается устроить инвалид? Если говорить цинично, то взять к себе на работу незрячего – это геморрой. Представляю себе худосочный спа-салон, которому трудно сводить концы с концами. Он еле-еле выживает, а нужно еще и кого-то опекать. Нормальное сознание эту мысль отвергает. Может быть, психологически мы иногда и готовы уже, а экономически нет. Тут оба фактора должны совпасть. Наше государство встало на путь декларации социальной ответственности, но мы в большом кризисе. Это как грудь голодной женщины, из которой не высосешь молока. Мне недавно приятель рассказал историю. Он поехал во Францию и остановился в социальной квартире, где живет очень тяжелый ДЦПшник. Есть соцработник, который приходит к нему утром на час, помогает встать, одеться, кормит завтраком, сажает в кресло и уходит. Потом за мужчиной приезжает такси и везет на работу в публичной прачечной, он продает моющие средства. Он мог бы неплохо зарабатывать, потому что каждому хочется немного помочь тяжелому инвалиду. Но вместо этого он отправляется в соседний бар. У него хорошая пенсия и средства на выпивку есть всегда. Даже дружбаны рядом есть. По вечерам за ним снова приезжает такси и везет домой. У него была жена, но она от него ушла. Не потому, что он инвалид, а потому, что любит зеленого змея. Суть в том, что все его потребности обеспечены. Да, он выбрал другое, но так не только с инвалидами случается. Хорошо, что Владу на улице каждый день помогают, но вообще он нуждается в социальном такси, которое бы возило его с работы и на работу. Он нуждается в пенсии, которая обеспечила бы ему реальный прожиточный минимум, а не виртуальный. Психологическая готовность помогать не формирует ли постепенную систему помощи уже на уровне государства? Я слышал такую версию, что в благополучных обществах консюмеризм трансформируется в альтруизм. Трудно разговаривать с человеком, который задумывается только о своем офшорном счете. Но люди доброй воли в конечном итоге будут превалировать в правительстве. Нужно, чтобы вот этот новориш Новый богатый присытился философией потребления и понял, что есть другие ценности. Наверное, это такая психологическая эволюция, которая не может не произойти. Выход в том, чтобы понимать, если колокол звонит по кому-то, я не могу быть безразличным. Человечество становится взрослее и постепенно осознает, что закрываться в этом ненадежном мирке больше не может. Что я буду делать в нем, зная, что люди на улице умирают от голода и холода?
К ночи хлынул ливень. Под руку добежать с Ладом до дома не получится, хотя на машине здесь ехать столько же, сколько идти пешком, вызываем такси. Еще по телефону мне Влад говорил, что с условиями для инвалидов у нас не айс, а сегодня весь день бодрится. Добрая половина прохожих чуткие. Для работы достаточно стола и клиента, для переезда в Москву любви и подростковой смелости.
А что вам мешает больше всего сейчас?
То, что не могу своим трудом зарабатывать хорошие деньги и не думать о том, что послезавтра мне может не хватить на такси. В частном салоне средняя зарплата массажиста от 50 тысяч, а я зарабатываю где-то 23 в месяц. Это почти прожиточный минимум. Но у меня есть пенсия, и я половину ее перевожу маме. Она у меня брыкается, машет лапами, говорит, тебе нужнее. Я соглашаюсь, кладу трубку и делаю перевод. Дико не люблю, когда на меня кричат.
Откуда-то из дождя вдруг проявляется наш старый знакомый, подкрадывается к Владу и жестом просит не выдавать его.
«Добрый вечер. Узнал меня, Влад?»
«Антон?»
«Да нет».
«А, значит, не узнал».
«Да Христофор это. Помнишь такого? Ты что здесь делаешь?»
«Я? Массаж».
«А я на фитнес сюда хожу, рад видеть. Ты по каким дням здесь бываешь?»
«Ну, вторник, четверг, суббота».
«Вот, суббота. Телефон у меня есть твой. Будем созваниваться, если что».
Какая Москва маленькая. И это город, в котором живет 20 миллионов человек. Влад заливается хохотом.
Вот так ходишь-ходишь по Тульской каждый день. Приезжаешь на Дмитровскую здесь. Свои.
Вы прослушали статью «Любовь. Великая замануха жизни». Публикация в 20-м номере журнала «Русский репортер». 8 октября текущего года на страницах с 44 по 49. Автор Анна Рыжкова.
Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас». Образ жизни, обзор газетных и журнальных публикаций.